Ну, в истории цивилизации архитектура почти всегда создавалась с одной понятной целью, а именно служить нуждам людей.
Угу. Строить для удобства.
Да, здания проектируются для того, чтобы впускать толпы, организовывать какое-то удобное пространство для жизни, для торговли или управления. Но знаешь, иногда в истории встречаются колоссальные сооружения, логика которых выстроена совершенно иначе.
То есть с прямо противоположной целью?
Вот именно. Сооружение, где каждая стена, каждая тяжелая занавесь и каждая дверь служат только одной цели – держать человечество на максимальном расстоянии. И это как бы не просто вопрос приватности. Это архитектура, где пересечение невидимой линии буквально означало смерть.
Да, это очень мощный образ.
Разобрать, как древняя храмовая архитектура, пугающие кровавые ритуалы и совершенно блестящая юридическая игра слов объясняют один фундаментальный концепт, а именно, как был преодолен величайший разрыв между человечеством и божественным.
Что здесь действительно захватывает, на мой взгляд, так это сам масштаб этого сдвига. Речь ведь идет не просто об изучении каких-то пыльных исторических артефактов или абстрактной теологии. Мы рассматриваем то, как в сознании людей произошла настоящая революция.
Революция в понимании доступа, да?
Совершенно верно. Доступа к высшей реальности. Это хроника перехода от системы, которая была построена на строжайших физических барьерах, на ауре табу и постоянном страхе, концепции абсолютно полного беспрепятственного доступа.
И автор послания к евреям выстраивает невероятно сложную, многослойную аргументацию.
Чтобы доказать, что это не просто метафора.
Да.
Чтобы доказать, что этот переход был объективной, почти юридической необходимостью.
Итак, давайте разберем это. Обещаю, что к концу этого исследования станет абсолютно ясно, как смерть и вознесение Христа из абстрактных религиозных символов превращаются в настоящую легальную активацию космического завещания. Но начинать нужно с физической реальностью того времени.
С той самой архитектуры разделения.
Именно. Исторически любой контакт с божественным у древних израильтян был жестко привязан к конкретной локации. Сначала это была походная скиния, затем стационарный храм. И слушай, если посмотреть на чертежи этого пространства, оно же вызывает приступ клаустрофобии.
Ну да, это очень замкнутая система.
Это похоже на систему абсолютно эксклюзивного, но при этом смертельно опасного клуба с вип-зонами. Огромная толпа обычных людей могла находиться только во внешнем дворе.
И ни шагу дальше.
Да, дальше шли зоны только для священников, где стояли светильники, столы с хлебами. Но в самом-самом центре находилась комната без окон святая святых. Она была отделена массивной завесой. И там в полной темноте стоял ковчег завета, покрытый золотом. Именно там, как считалось, сконцентрировалось физическое присутствие Бога. Вся эта структура буквально кричала «входа нет».
И вот тут доктор Де Сильва делает очень тонкое наблюдение. Я когда читал, обратил на это внимание. Автор этого древнего текста вообще не интересует символизм предметов внутри.
В смысле, ему не важно, что там стояло?
Ему не важно, что означает «минора» или «почему жезл Аарона расцвел». Его фокус направлен исключительно на пространственные ограничения. Левитская система имела встроенный фундаментальный изъян. И этот изъян ступенчатый дозированный и крайне ограниченный доступ к Богу.
Обычный человек не мог даже заглянуть за первую завесу.
Именно. А в святая святых имел право войти только один человек, первосвященник, и то только один раз в год.
И вот это вызывает у меня колоссальный когнитивный диссонанс. Просто подумай, если изначальная идея вообще всей этой религии заключалась в том, что Бог желает обитать среди своего народа, то зачем было строить этот непробиваемый забор из наказаний?
Хороший вопрос.
Зачем окружать это присутствие смертоносным напряжением, которое лишь удерживало нацию на почтительном расстоянии? Кажется, что сама архитектура противоречила главной цели.
Ну, этот парадокс разрешается, если мы поймем саму природу святости в древнем мире. Мы сегодня привыкли воспринимать святость как некую моральную категорию. Ну, быть добрым, правильным человеком.
Да, не делать плохих вещей.
Точно. Но тогда святость воспринималась скорее как чистая, необузданная энергия. Как огонь. Или даже, знаешь, как радиация. Эти барьеры были созданы не потому, что божественное хотело отгородиться от людей из какого-то высокомерия.
А ради безопасности?
Да. Они были жизненно необходимы для защиты, в первую очередь для защиты самого народа. Народа, полного физической и моральной нечистоты. Это была защита от мгновенного уничтожения при контакте с этой абсолютной святостью.
Ого, то есть это как предохранитель?
Совершенно верно. Земная скиния в тексте прямо названа «притчей» для настоящего времени. Это был такой временный компромисс. Архитектурный символ того, что настоящий безопасный путь в это присутствие еще просто не существует.
Хорошо, я поняла. Но если здание — это, по сути, ядерный реактор святости, а люди вокруг постоянно генерируют нечистоту, то возникает практическая проблема. Грязь неизбежно накапливается. Кто-то должен был все это убирать.
Да, и здесь текст погружает нас в ритуал Дня Искупления.
Йом-Кипур, да. Он детально расписан в книге «Левит». Раз в год первосвященник должен был пройти через этот барьер. Сначала он приносил в жертву быка за собственные грехи, ну, чтобы вообще не умереть прямо на пороге.
Это была обязательная страховка.
Да-да. Затем в дело шли два козла. Одного приносили в жертву за народ, а второго, так называемого «козла отпущения», уводили глубоко в пустыню. Но самая жуткая часть это когда первосвященник брал кровь животных и физически кропил ее предметы внутри святая святых, на престол милосердия, на алтарь.
Чтобы понять шокирующую механику этого процесса, доктор Ди Сильва обращается к работам выдающегося исследователя древних текстов Джейкоба Милгрома. Я очень советую обратить внимание на его концепцию. Милгром ввел понятие циклического эффекта миазмов.
Миазмов. Звучит как что-то из медицины.
Именно так. В мировоззрении древних израильтян грех не был просто плохой мыслью или социальной ошибкой. Грех имел массу, он был физически реален.
Подожди, то есть он буквально имел вес и объем?
Да, каждый раз, когда человек в лагере лгал, крал или нарушал закон, этот поступок генерировал своего рода токсичные миазмы. Такой духовный смог, который прямо по воздуху притягивался к святилищу, и эта грязь оседала прямо на престоле милосердия, на золотой крышке ковчега в святая святих.
Ничего себе! Это меняет вообще все представления о религии того времени. То есть грех воспринимался как токсичная плесень, и если это накапливается на стенах из золотой мебели, то здание в какой-то момент просто, ну, перестанет функционировать.
Да, Бог просто не сможет там находиться.
Получается, первосвященник в этот день заходил туда не для того, чтобы произносить какие-то возвышенные молитвы. Он, грубо говоря, надевал костюм химзащиты и шел туда с ведром и шваброй.
Отличная аналогия, да.
Только вместо современных химикатов он тащил с собой литры козлиной крови. И она выступала в роли такого мощнейшего чистящего средства, растворяющего эту накопленную радиацию человеческих поступков.
И весь этот кровавый клининг был направлен исключительно на поддержание безопасности. Ритуал отмывал физическое пространство, чтобы предотвратить катастрофу. Но вот тут автор послания к евреям делает шаг назад, и он задает разрушительный для этой системы вопрос.
Какой же?
Он говорит, да, кровь животных эффективно отмывала золотую мебель и каменные стены. Но могла ли она изменить самого человека, который весь этот духовный смог производил?
А вот здесь автор делает невероятный богословский финт. Я, когда разбирал этот момент, была просто поражена. Он берет этот день искупления и объединяет его с другим странным ритуалом.
С пеплом рыжей телицы.
Точно. С использованием пепла рыжей телицы, который применялся для снятия нечистоты, если человек прикоснулся к трупу. И он собирает все эти элементы древнего клининга в одну корзину, чтобы заявить: ребята, вся эта система решала только проблему внешнего корпуса.
Она отмывала только плоть и стены.
Да, но кровь Христа, согласно тексту, делает нечто совершенно иное. Она проникает внутрь и очищает совесть от так называемых мертвых дел. И вот тут, как мне кажется, мы наблюдаем фундаментальный разрыв шаблона.
В чем именно ты видишь разрыв?
Ну, то есть древние израильтяне воспринимали человека как монолит. Очистил кожу, очистил всего человека. Но автор этого текста мыслит совершенно иначе. Он жестко разделяет внешнее тело и внутреннюю совесть.
Знаешь, этот сдвиг вообще невозможно переоценить. Я бы добавил исторический контекст. Автор текста пишет в эпоху, которая была насквозь пропитана эллинизмом.
То есть греческой культурой.
Внешнего человека, ну, это смертная оболочка, подверженная тлению. И внутреннего человека.
То есть разум и совесть, где разворачивается настоящая жизнь. Я вот тут подумала, это же как концепция компьютера.
Как это?
Ну, смотри, есть железо, Это физическое тело, стены храма, предметы культа. А есть софт, операционная система, совесть, программный код человека. И автор как бы говорит, ваша древняя религия отлично полировала корпус монитора, но она понятия не имела, как удалить вирусы из самой операционной системы.
Слушай, это очень точная аналогия. Древние ритуалы, какими бы сложными и внушающими трепет они ни были, ну, не могли они довести человека до состояния внутреннего совершенства.
Совесть все равно оставалась под грузом вины.
Да. Человек, стоящий перед божественным, все равно испытывал парализующий страх. Он ждал, что его в любой момент могут наказать за какую-то скрытую нечистоту. Жертва Христа переводит решение проблемы в совершенно другую плоскость.
Она приносится через вечный дух, как сказано в тексте.
Верно. Это не физическое отмывание золота. Это, как ты сказала, перепрограммирование той самой операционной системы. Это удаление вины на уровне совести, чтобы человек мог стоять перед абсолютной святостью, ожидая не испепеляющего огня, а благодати.
И как только эта внутренняя проблема решена, вступает в игру совершенно потрясающая юридическая механика. Вот это моя любимая часть. Смерть Христа не просто очищает, она запускает новый легальный статус.
Да, де Сильва отлично это показывает.
Он показывает, как автор текста ссылается на древнюю историю из книги «Исход». Когда Моисей утверждает самый первый договор между Богом и народом, он берет кровь, кропит ею древний свиток и говорит «Вот кровь завета».
То есть это было подписание контракта?
Да, подписание контракта кровью. Но автор послания к евреям берет эту историческую фразу и слегка модифицирует ее. Он пишет «кровь Нового Завета», напрямую отсылая к словам Иисуса на Тайной Вечере.
И вот мы подходим к той самой блестящей языковой игре, которая, я бы сказал, является стержнем всей этой аргументации. В греческом языке, на котором и написан этот текст, используется слово «диатеке», «диатеке».
Ага, и в чем его секрет?
Уникальность этого термина в том, что он объединяет два важнейших юридических понятия. С одной стороны, это завет, то есть двусторонний договор. Но с другой стороны, в повседневной жизни греко-римского мира это слово означало завещание, то есть последнюю волю человека по передаче наследства.
Боже, это звучит как сценарий для какого-то космического юридического триллера. По сути, был найден баг в системе. Смотрите, чтобы любое завещание вступило в законную силу, тот, кто его составил, ну, назовем его миллиардером, оставляющим состояние, он должен умереть.
Обязательное условие, да.
Пока завещатель жив, бумага лежит в сейфе и не имеет вообще никакой силы. Наследники могут только смотреть на нее и облизываться. Бог в Ветхом Завете обещает людям невероятное вечное наследие. Он составляет это завещание.
Но возникает логический тупик.
Именно. Бог бессмертен. Он не может умереть по определению. И документ просто повисает в таком, знаешь, бесконечном легальном вакууме.
И как же разорвать этот замкнутый круг?
А вот тут Иисус выступает в роли того, кто взламывает этот юридический тупик. Он умирает и при этом объединяет в себе две функции. Как жертва он проливает кровь, чтобы скрепить новый завет, новый договор. Но одновременно с этим, будучи божественным, он выступает как тот самый смертный завещатель.
То есть он берет эту роль на себя?
Да, он подписывает свидетельство о собственной смерти. И ровно в эту же секунду космическое завещание юридически вступает в силу. Все обещания разблокированы, наследие переходит к людям. Но согласись, это просто невероятное решение невыполнимой задачи.
Механика действительно безупречна. Я, когда анализировал это, тоже восхищался. Завещание активировано, доступ открыт, совесть очищена от страха. Но автор текста должен ответить на следующий логический вызов.
Какой?
Но смотри, если земной храм со всеми его барьерами был лишь временной копией, а левитские священники не могли решить проблему изнутри, то где же Иисус выполняет роль этого нового первосвященника?
А куда он отправляется со своей кровью?
Да, куда, если земная архитектура уже признана неэффективной и бракованной?
Текст вводит концепцию небесной реальности. Земная скиния Моисея — это не оригинал. Это, знаешь, такая бледная трехмерная проекция истинной реальности, которая существует вне нашего пространства и времени. Иисус, совершив свой акт на кресте, входит в саму небесную скинию, в самое присутствие Бога.
Все верно.
Но, слушай, тут у меня возникает серьезный вопрос. Зачем небесному святилищу понадобилось очищение кровью? Я прекрасно понимаю, почему нужно было мыть земной шатер, там была пыль, кровь, эти самые миазмы человеческих преступлений. Но небеса, там же нет грязи или плесени, что там можно было очищать?
О, это один из самых глубоких моментов анализа Ди Сильвы. Мы снова должны уйти от концепции физической грязи к юридической реальности.
Так-так.
Человеческие бунты, преступления и предательства, они ведь не растворялись в небытие. Они накапливались в небесном мире как улики, как огромный бесконечный файл с обвинениями, который лежал прямо перед престолом Бога.
То есть архив с делами.
Да, именно. Очищение небесного святилища – это не уборка помещения. Это ритуальное уничтожение самого архива с человеческими преступлениями. Это выполнение древнего обещания из книги пророка Иеремии, где сказано «грехов их не воспомяну более».
Потрясающе.
Иисус буквально стирает это свидетельство из самой реальности, делая так, чтобы прошлое больше не могло быть использовано против человечества.
И есть одна визуальная деталь, которая, на мой взгляд, ставит жирную точку во всей этой истории. В архитектуре земного храма принципиально отсутствовали стулья.
Да, ни одного места для сидения.
Там негде было присесть, и это глубоко символично, потому что левитские священники работали стоя. Их работа никогда не заканчивалась. Каждый божий день, каждый год они запускали этот кровавый конвейер жертвоприношений просто потому, что система работала в холостую.
Цикл за циклом.
Да, но Иисус, войдя в небесную реальность и уничтожив этот файл с обвинениями, делает то, чего не мог сделать ни один священник до него. Как сказано в 110-м псалме, он сел одесную Бога.
Этот контраст, конечно, монументален. Бесконечно стоящие и суетящиеся земные священники и сидящий в покое Христос. То, что он сел, означает полное и абсолютное завершение процесса.
Работа сделана.
Именно. Больше не нужно ничего добавлять. Завещание работает, барьеры разрушены. Но, несмотря на то, что работа священника завершена, исторический процесс для людей продолжает идти.
Да, история еще не закончилась. И тут фокус резко смещается с того, что уже было сделано, на то, что только предстоит. Текст проводит жесткую параллель. Как людям суждено прожить жизнь, однажды умереть, а затем предстать перед судом, так и у Христа есть вторая часть миссии, он явится во второй раз.
И тут есть важнейший нюанс.
Да, кардинальное отличие. Его возвращение вообще не будет связано с решением проблемы греха. Эта глава закрыта навсегда. Он придет исключительно для финального спасения тех, кто его ожидает.
И здесь слово «спасение» в греческом оригинале, это «сотерия», обретает совершенно иное звучание. В нашем современном контексте люди ведь часто думают о спасении как о каком-то моменте в прошлом. Ну, когда человек принял какую-то систему убеждений.
Да, как о свершившемся факте.
Но для первоначальной аудитории этого текста спасение было будущим событием. Это была надежда на окончательное физическое избавление от страданий. Нужно помнить, что этот текст читала община, находившаяся под колоссальным социальным давлением.
Гонения, изоляция.
Конфискация имущества, да. У них был огромный соблазн просто сдаться. Развернуться и уйти обратно в привычные, безопасные, легальные религиозные структуры. И этот эскатологический фокус на будущее возвращение без осуждения – это мощнейший инструмент мотивации.
Чтобы они не опускали руки.
Верно. Он призывает их не фокусироваться на временных кризисах, а смотреть вперед, ожидая входа в непоколебимое царство.
Так что же мы имеем в сухом остатке, собирая все эти концепции вместе? От кровавых ритуалов и миазмов до греческой философии и вот этих юридических лазеек мы видим детальную карту грандиозного побега.
Побега из старой системы.
Да, побега от религии, основанной на страхе, на бесконечной необходимости стоять за закрытыми дверями и массивными завесами, гадая, достаточно ли ты сегодня чист, чтобы не быть уничтоженным. Эта система, которая полировала только внешнюю оболочку, сменилась реальностью полного доступа.
Причем доступа с очищенной совестью.
И со спокойной уверенностью, и все это стало возможным благодаря тому, кто сломал правила, став одновременно и священником с идеальным чистящим средством, и самой жертвой, и тем самым завещателем, чья смерть разблокировала вечное наследие.
Я согласен, это радикальная смена парадигмы, переход от реальности, где вы всегда в чем-то виноваты и отделены непреодолимой стеной, к реальности, где путь полностью расчищен, и в конце этого пути вас ждет не уничтожающая радиация гнева, а принятие.
И в завершении этого погружения есть одна мысль, которая, знаешь, заставляет задуматься. Мы начали с образа подавляющей строгой храмовой архитектуры. Огромное здание из камня, золота и тяжелых тканей казалось людям того времени самой незыблемой вещью во Вселенной.
Центром их мира.
Да. Но текст утверждает, что все это колоссальное сооружение со всеми его строгими правилами было лишь временной, несовершенной тенью невидимой реальности. И если это так, то для наших слушателей возникает очень интригующий вопрос.
Какой же?
Какие еще грандиозные физические институты, социальные структуры или жесткие границы в нашем современном мире, те, что кажутся нам сегодня абсолютно незыблемыми, вечными и формирующими всю нашу жизнь, на самом деле являются лишь мимолетными тенями, временными декорациями, за которыми скрываются истинные, совершенные формы, которые мы пока просто не в состоянии разглядеть. До следующего раза.